Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В эфире Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы слушателей». Спасибо, что вы их задаете на форуме. Это дает возможность как бы ответить на них развернуто в зависимости от того, о чем вы спрашиваете. Вот первый вопрос. Называется он «Марксизм». Не могли бы ведущие обозначить свое отношение к марксизму, ленинизму, сталинизму и своей при этом идеи про прямую демократию в этом свете, где я вижу неустранимые противоречия? Мне, и я думаю, многим станет понятнее, либо явно обозначить нежелание отвечать, не время и в тюрьму не хочется. Спасибо. Вы знаете, я на последнюю фразу не могу не ответить сразу, потому что мы записываем нашу передачу как раз в ночь с 3 на 4 октября, 27-ю годовщину расстрела Верховного Совета в 1993 году, в котором мы, собственно, были в положении целей. Я думаю, что говорить в этом связи, что мы там чего-то боимся или чего-то утаиваем, свое отношение, потому что мы боимся какой-то тюрьмы, но это по меньшей мере неразумно.
А, ну, в тюрьму все равно не хочется.
Просто мы прошли через гораздо более тяжелые испытания.
Задать вопрос, хочется или не хочется? Ответ, не хочется.
Нет, не хочется, но дело не в этом. Я не думаю, что есть кто-то, кто хочется или направлен в тюрьму. Я просто говорю о том, что мы прошли через гораздо более тяжелые испытания, через которые до тюрьмы могло и не дойти. Вот именно как раз в эту самую ночь и последующий день, 27 лет назад. Так что, это как бы не в наш огород этот камень кидать. Это первое. А второе, что касается отношения к марксизму. Я не думаю, что сейчас за марксизм, ленинизм, сталинизм, кого-то можно посадить в тюрьму. Потому что это было действительно очень актуальное передовое учение, примерно 150 лет назад. Наверное, уже 170, да? Когда Маркс писал свой манифест, когда была Парижская коммуна, и многие последовавшие события. Но это сейчас уже все-таки определенная историческая веха. Вот я специально, посмотрев, к этому эфиру, что такое является марксизмом в современной эпохе, да, могу сказать, Маркс, понятно, да, он формулировал свою теорию в середине, 19 века. Все-таки сегодня уже 21-й, да, мягко говоря, она не самая актуальная, да, в этом смысле. Когда Ленин, как-то продвигал вперед марксизм, модернизировал его, ревизовал его, тут каждый может называть, на свой вкус. Он все-таки делал это сам, писал теоретические работы, они все известны, писал в разных сочинениях его. Когда Сталин, в свою очередь, свою веху вносил в марксизм, он тоже, по крайней мере, он не увлекался сильно теорией, хотя у него были теоретические работы.
Причем это было 100 лет назад.
Это было, во-первых, 100 лет назад, чуть-чуть меньше, да, чем 100 лет назад. Если брать там экономические проблемы социализма в СССР, то это, наверное, 50-е годы, да, 50-й год прошлого века. Но, тем не менее, это все равно 70 лет назад. И я хочу заметить все-таки, что Сталин при большей занятости практическими вопросами, чем теоретическими, он все-таки то, что является написанным, им писал сам. У него не было каких-то спичрайтеров, каких-то иных там деятелей. Да? Когда его сменил Хрущев, суммирую эпохи, я не думаю, что он сильный вклад внес в теоретическое развитие марксизма. Единственное, что он к написанному тексту добавлял иногда Кузькину мать там и прочие активные междометия, и что-то там экспрессивно выявлял с трибуны. Но дальше все остальное, что пошло, да, это было, в общем-то, речи, написанные кем-то, которые зачитывались с трибун, и как в свое время говорилось, как раз в форму моего уже обучения там в университете, дописания кандидатской диссертации, дальнейшее развитие марксизма происходило в решениях съездов. Вот вы сами перечитаете решения съездов, оцените их долю теоретического вклада в марксизм, чтобы сказать, что эта теория в действительности развивалась. Я поэтому думаю, что в целом, марксизм, со всем моим уважением к этому учению, это все-таки теория, которая в большей степени относится к 19-му, началу 20 века, включая ее реализацию, чем нечто современное такое, ожившее, которое, наверное, можно модернизировать, адаптировать к современной эпохе, и найдутся его последователи и защитники, это очень хорошо. Но
скорее,
говорит,
что... марксисты уже.
Что, прости?
Скорее, это будут уже неомарксисты.
Ну, неомарксисты, понимаешь, я в этой связи не могу забыть один, так сказать, эпизод, который со мной приключился на период подготовки к сдаче кандидатского минимума, когда уже учился в аспирантуре МГУ. У нас там были лекции, в частности, по марксистско-ленинской философии. Это было обязательным предметом, да, среди кандидатского минимума, вне зависимости от того, какую специальность вы сдаете. Ну и мы, естественно, слушали эти лекции. Вот в одной из них была лекция, по-моему, про ревизионизм Каутского. И когда она закончилась, я, так сказать, спросил у лектора, ну, совершенно на голубом глазу, без какого-то подвоха. Я говорю, вот понимаете, вот Каутский абревизовал марксизм. Вы вот только что, так сказать, это сказали. Вот Ленин в ту же самую эпоху, да, он развил марксизм, то есть тоже его изменил, да, как и Каутский. Вот как вы отличаете модернизацию марксизма от ревизионизма? Но на этом вопросе лектор просто взорвался, вот, он начал на меня там какими-то всякими словами, так сказать, посыпать. В общем, я...
Понял, сказал, что ты агент ЦРУ.
Да, я понял, что эти вопросы лучше не задавать, да. Но, тем не менее, это было тогда, так сказать, сколько там, 40 лет назад, вот, или почти 40, вот, а сейчас уже такие вопросы задавать можно. Поэтому я думаю, что ничего нет ни страшного, ни криминального в том, чтобы обсуждать какие-то проблемы научных теорий общественных, в том числе и марксизма. И что самое главное, что я не вижу при этом вот те неустранимые противоречия, о которых вы пишете, с идеей прямой демократии. Потому что вообще-то коммунизм как таковой, да, предполагает, в общем-то, волеизъявление всех членов общества тем, что они в равной степени участвуют в управлении. Я согласен, что тогда, в 19 веке и в 20 даже веке, было непонятно, как это реализовать на уровне всего общества. Ну, Бакунин предполагал это в рамках коммун, да, каких-то самоуправляемых. Но дальше этого дела не шло, потому что все равно понятно было, что это вот самоуправляемые ячейки, которые федерируются там вместе, но дальше невозможно же провести прямую демократию в масштабах всего общества. А сейчас...
Именно поэтому пошел по пути советов, а не низшие, да, советы, а высшие советы.
Конечно.
Невозможно было технически реализовать систему демократии. Поэтому пошли по системе такого представительства, причем своеобразного вполне.
Да, да, да.
Равно как и ливийская джамахирия.
Идея советов зародилась, безусловно, раньше, чем джамахирия, но вообще-то идея была в том, что советы – это самоорганизация масс, я подчеркиваю, самоорганизация, да, то есть они на начальном этапе, кстати, так создавались, как просто сами по себе массы создавали совет, выбирали своих председателей, уж они были хорошими, нехорошими, там дальше уже это развитие шло по-другому, но это никто не присылал сверху председателя совета и говорил, вот он у вас будет тут, вас самоорганизовывать. Это вот тогда это был такой способ, единственно возможный на ту эпоху. Сейчас возможности другие. И в частности, когда мы говорим о прямой демократии, то я не вижу, в чем ее, как вы пишете, неустранимые противоречия с марксистской теорией. Если вы готовы развернуть эти неустранимые противоречия, то есть показать, как вы именно их видите, что почему это неустранимо, прямая демократия, марксизм, ну, мы можем это обсудить. Но я лично таких неустранимых противоречий не вижу.
Ну, более того, так сказать, трактовка марксизма в последние годы, по крайней мере, существовала в виде, что марксизм – это инструмент познания. То есть, кроме каких-то догм, которые, так сказать, он заложил, имелось в виду, что так сказать, сама система познания марксистская, значит, она – это инструмент, который применим, так сказать, и на современном этапе во всех слоях общества, равно как и другие инструменты познания тоже. И чем больше инструментами познания человек грамотный обладает, тем лучше. Более того, так сказать, появились какие-то версии, связанные уже с развитием даже вот финансовой системы, не столько экономической, сколько финансовой системы, которые появились не менее так как модные и сильные учения, тот же Кейнс. Если взять, так сказать, его роль в современной экономике, то она сравнимо вполне с так ведь, экономика по Кейнсу, так и экономика по Марксу, они отличаются резко друг от друга, но тем не менее грамотный человек должен знать и то, и другое. И уже у Кейнса появились, так сказать, неокейнсианцы. То уж у Маркса точно появились неомарксисты, которые, так сказать, тот же Ленин и Плеханов были неомарксисты. Совершенно определенно они, как ты говоришь, реализовали или развивали эту теорию в соответствии с условиями государства и времени. Поэтому вот я тоже никаких противоречий не вижу в этой части с прямой демократией. И это вообще немножко из разных углов даже, так по большому счету. Одно дело экономическая теория и способ познания, другое дело устройство государства и его способ управления. То есть это немножко разные вещи. Так что никаких неустранимых противоречий в этих вещах нет. Спасибо.
Ну, я вот продолжаю Сашину мысль, просто хочу сказать, что безусловно, так сказать, те, кто сейчас называют себя марксистами, они не могут просто взять вот в чистом дистиллированном виде теорию Маркса, так как она была в середине 19 века, и сказать, вот только ее надо вот применить именно от сих до сих, копейка в копейку. Ну, это уже технически невозможно. И я думаю, что им всем это понятно.
Ну, все документы просто устаревают, все они теряют актуальность, то, что носило характер актуальный и интересный, и эпатажный даже. Так сказать. Если мы берем манифест коммунистической партии, то обратим внимание, сколько там посвящено такой совершенно не экономической теме, как об обчислении жен. Там же много этому посвящено. Там чуть ли не четверть документа посвящено, особенно в конце. Прямо какой-то больной вопрос был у них. Так сказать. Вот они обсуждали этот вопрос именно в эпатажном варианте.
Ну, во-первых...
Понятно, что они хотели вызвать этим какой-то определенный интерес к документу, эпатаж. И что потеряло свою актуальность при обсуждении любого финансового вопроса, оно как бы уходит там на второй план. Тем не менее, тогда это было, сейчас этого нет. И никто от этого не переживает по этой части. И спокойно все пропускают эти строчки. Между делом и говорят, ну это тогда вот так было принято.
Там... Нет, ну это ко многим абсолютно вещам относится. Тут марксизм не единственная вещь. Мы с тобой часто упоминали в свое время американскую конституцию, в которой там энное число, так сказать, словопрений посвящено выдаче лицензии на каперство. Ну, где это сейчас, это каперство, понимаешь, кого это сейчас интересует? Ну, это какой-то исторический момент. Да, поэтому, безусловно... Ну,
равно как эпатаж, как способ повествования, так сказать, если брать здесь экономическую теорию, то есть, например, психоаналитика по Фрейду. Она вся построена на эпатаже. И это применяемый прием, так же, как профессор Соловей так и заявил, что он ассоциированный член некой могущественной организации. Эпатировал, привлек все количество...
Саша, мы об этом еще поговорим, так сказать, пока не забегай вперед. Вот, я хочу просто сказать, что, соответственно, вряд ли сейчас найдется тот, кто считает себя марксистом, кто вот применяет, так сказать, учение Маркса в том виде, в котором оно было в середине 19 века, от сих до сих. Если вы какого-то такого марксиста современного считаете, что именно он является, так сказать, выражением марксизма сейчас, и в этом смысле имеет какие-то неустранимые противоречия с идеей прямой демократии, ну, можем обсудить это отдельно, когда вы объясните, о чем идет речь, и что, собственно, там является неустранимого. Но на сегодняшний день вот чисто с теорией Маркса и вообще с идеей, так сказать, вот, построения бесклассового общества, я прямой демократии, например, как противоположность ее этой идеи, не вижу. Потому что прямая демократия прекрасно ложится на идею построения бесклассового общества, если это брать за основу учения Маркса. Ради чего он это создавал. Вот если брать это все как идею коммунизма, да, который, как он видел, да, что это новое бесклассовое общество там, и тому подобное, то идея прямой демократии прекрасно в нее ложится. Никаких...
Есть одно условие только, Валер, к нашему слушателю. Это если он не боится тюрьмы.
Ну, давай на этой ноте тогда и закончим, да, этот вопрос. Спасибо вам.